Глава 20. Время пролетало быстро. Темнота сменялась новой темнотой. Весь мир превратился во вращающийся водоворот фрагментов тысяч снов, которые на мгновение приобретали четкие очертания, перед тем, как унестись дальше. Она — ребенок и находится с отцом на пляже. Ветер доносит вкус соли. Вот она, неловкий подросток, и впервые влюблена. Здесь она вор, крадущий у богатых незнакомцев, как ее обучал отец. А теперь она кадет, обучающийся для работы в Старс, чтобы применять свои навыки для помощи людям. Становится темнее. День, когда ее отец попал в тюрьму за грандиозную кражу. Любовники, которых она бросала, или которые бросали ее. Чувство одиночества и ее жизнь в Ракун-Сити. Свет почти полностью померк. Бекки и Присцилла МакГи, 9 и 7 лет от роду, первые жертвы. Части их тел выпотрошены и съедены. Найденный поврежденный вертолет команды «Браво» возле особняка. Запах внутри, запах пыли и гнилья. Раскрытие заговора «Амбреллы» и коррупция, и сотрудничество с корпорацией. По крайней мере, несколько членов «Старс». Смерть предателя-командира Альберта Вескера и последняя атака Немезиса. Пару раз Джилл в полузабытии делала несколько глотков прохладной воды, а затем снова проваливалась в сон, где уже накатывали более свежие воспоминания. Потерянные, выжившие люди, которых она пыталась спасти, в основном среди них были лица детей. Все они погибли. Отвратительная смерть Брэда Виккерса. Карлос, безжизненный, лишенный эмоций пристальный взгляд Николая. Героическая смерть Михаила и царящий над всем этим, подобно демоническому воплощению зла, монстр-сверхтиран, Немезис, леденящий кровь голос монстра зовет ее. Его ужасные глаза ищут девушку, где бы она ни находилась и что бы она ни делала. Что больше всего беспокоило Джилл, так это то, что казалось, будто что-то творится с ней. Отдаленное чувство, потому что это происходило с ее телом, когда она находилась в глубоком сне, но не менее неприятное от этого. Ощущение, будто ее вены становились горячее и расширялись, как будто каждая клетка в теле становилась толще и тяжелее, наполнялась странной примесью, растекающейся в соседние клетки, словно они плавно закипали. Будто все ее тело превратилось в сосуд, наполненный движущейся теплой влагой. Наконец, приятный звук капель дождя добрался до края ее сознания, и девушка с томлением захотела увидеть дождь, почувствовать его прохладу на коже, и долго, утомительно боролась, пытаясь выбраться из темноты. Тело Джилл не хотело этого, протестуя все сильнее, чем ближе она оказывалась к границе мглы, сумерек между снами и дождем. Но в конечном итоге девушка все же добилась успеха. Решив, что она пока еще жива, Джилл открыла глаза. Глава 21. Карлос сидел, прислонившись спиной к двери, утоляя голод фруктовым пюре из жестяной банки, как вдруг наконец услышал, что глубокое дыхание Джилл, регулярное и последовательное, стало легче. Она повернула голову из стороны в сторону, не просыпаясь. Однако это движение было самым осмысленным за последние 48 часов. Карлос вскочил на ноги так быстро, как только смог, но двигаться нормально все еще не мог. Очень мешали сломанные ребра, которые были крепко стянуты перевязкой. Оливейра поспешил к алтарю, на котором лежала Джилл, и поднял бутылку с водой, стоящую у основания помоста. Когда Карлос снова выпрямился, девушка открыла глаза. «Джилл, я сейчас дам тебе немного воды, ты уж постарайся мне помочь, хорошо?» Она кивнула, и Карлос почувствовал облегчение. Он придерживал голову девушки, пока она отпивала несколько глотков из бутылки. Впервые Джилл четко реагировала на что-либо, и цвет ее лица тоже выглядел здоровым. В течение двух дней она пила только тогда, когда он насильно поил ее водой. Могла делать это только маленькими глотками и выглядела бледной, как призрак. Казалось, что ее сознание полностью покинуло тело. «Где мы?» — слабо спросила Джилл и, закрыв глаза, опустила голову на подушку, роль которой выполнял кусок свернутого ковра. Одеялом девушке служили шторы, спасенные Карлосом от пожара. «Мы в часовне, в той же башне», — мягко ответил Оливейра, все еще улыбаясь. «Мы здесь с тех пор, как разбился вертолет». Джилл снова открыла глаза. Лицо приняло разумное и сосредоточенное выражение. Она не заражена. Страх Карлоса, который терзал его все это время, был напрасен. С Джилл все хорошо. Она осталась собой. Как долго? Разговор, казалось, утомлял девушку. И Карлос попробовал подытожить для нее все, что случилось, чтобы она воздержалась от вопросов. «Немезис сбил вертолет и ранил нас обоих. Твое плечо было повреждено, но мне, когда я сменял повязку, показалось, что оно не заражено. Мы здесь уже два дня. Поправляясь, ты спала большую часть времени. Я думаю, что сегодня 1 октября. Солнце зашло час тому назад, и с прошлой ночи идет дождь. Карлос затянул монолог, не зная, что бы еще ей сказать, только чтобы Джилл снова не провалилась в сон. Он довольно долго был погружен в свои мысли. «О, я нашел баночки с фруктовым пюре в гостиной, среди горы разных вещей. В гостиной комнате, где шахматы, помнишь? Там и вода была. Мне кажется, кто-то явно запасался на будущее. Повезло нам, не так ли? И вообще, я о тебе тут немного позаботился». Он решил не добавлять, что сам обработал ее раны. Не хотелось вгонять девушку в краску. А ведь он периодически менял бинты, делая новые перевязки. «Ты ранен?» — спросила Джилл слабым голосом. По ней было видно, что до полного выздоровления ей придется еще очень долго оставаться в покое. Девушка хмурилась и медленно моргала. «Пара сломанных ребер не так уж и страшно. Для перевязки я нашел эластичную ленту. Правда, когда я их перевязывал, чуть не залез на стену от боли». Наконец она улыбнулась, пусть даже и слабо, и Карлос понизил голос, не решаясь спросить. «Ты как?»
«Два дня? Нет вертолетов два дня?»
Джилл выглядела отстраненной, глядя куда-то в одну точку, и Карлос почувствовал себя немного напряженно. На его вопрос она так и не ответила. «Нет больше вертолетов». И только сейчас он заметил, что щеки Джилл выглядели краснее обычного, даже слишком. Он коснулся ее шеи, и его снова пронзило напряжение. «У нее лихорадка. Это не так уж и плохо, в принципе, но если учесть, что лихорадки не было час назад, когда он делал последнюю перевязку, то дела у них обстояли паршиво». «Как ты себя чувствуешь?»
«Неплохо, совсем неплохо, боль не сильная».
Ее голос звучал монотонно и однообразно. Карлос улыбнулся. «Это хорошая новость, значит, мы сможем наконец скоро убраться отсюда».
Я заражена вирусом!»
После этих слов Карлос словно остолбенел, и улыбка тут же куда-то исчезла.
«Нет, нет, она ошибается, это невозможно!»
«Целых два дня все было нормально», — категорично возразил он ей, как утверждал это и самому себе, каждый раз, когда просыпался. «Я видел, как один из солдат превратился в зомби. Не прошло и двух часов после того, как Рэнди укусили, и он изменился. И если бы ты была действительно заражена, то мы бы сейчас так мило не беседовали».
Джилл осторожно повернулась на бок и прикрыла глаза, вздрагивая от озноба. Голос ее дрожал, и, казалось, она была невероятно усталой. «Я не собираюсь спорить с тобой, Карлос. Возможно, это другая мутация, потому что меня инфицировал Немезис. Или, может быть, я приобрела некоторый иммунитет, находясь в особняке Спенсера. Я не знаю, что именно, но во мне есть вирус».
Голос ее снова дрожал. «Я чувствую его. Я чувствую, что мне становится только хуже». «Хорошо, хорошо, тише», — произнес Карлос, решив, что срочно должен что-то предпринять. Он взял револьвер Джилл в дополнение к своей винтовке и несколько ручных гранат. Больница должна была располагаться неподалеку, и там хранился один из образцов вакцины, о котором говорил Трент. Карлос еще два дня назад хотел попасть в эту больницу, надеясь найти там какие-нибудь полезные припасы, но был слишком вымотан и болен, чтобы идти куда-либо. А кроме того, никак не мог позволить себе оставить Джилл одну в ее теперешнем состоянии. «Я пойду на запад и попробую найти больничную вывеску или что-нибудь в этом роде». Трент говорил что-то о том, что госпиталь не просуществует долго, и Карлос надеялся, что не опоздал. «Попробуй снова заснуть», — сказал он. «Я отлучусь на некоторое время и постараюсь найти что-нибудь, чем смогу тебе помочь. Я ненадолго». Казалось, Джилл находилась в полусне, но внезапно она слегка приподняла голову и приложила усилия, чтобы ее голос звучал четко и ясно. «Если ты вернешься, а я стану таким же переносчиком вируса, как и остальные, я хочу, чтобы ты помог мне, и я говорю это сейчас, потому что не знаю, способна ли я буду сказать это потом. Ты понимаешь, о чем я?» Карлос хотел было возразить, но знал, что если бы он был на месте Джилл, то попросил бы о том же самом. Сначала казалось, что самая худшая смерть — это быть съеденным. Но Ракун-Сити всегда мог удивить, предоставляя взору еще более ужасные вещи. Такие, как пристрелить кого-то, кто тебе не безразличен. «Я понял», — произнес он, — «а теперь отдыхай, я скоро вернусь». Джилл заснула, а Карлос начал собираться в путь. Перед тем, как уйти, он остановился и бросил взор на спящую Джилл. Оливейра пристально всматривался в ее лицо и молился о том, чтобы, когда он вернется, она все еще оставалась той Джилл, которую он знает. Больница, как оказалось, находилась намного ближе, чем думал Карлос, меньше, чем в двух кварталах.